Здравствуйте, друзья! С вами снова Дмитрий Сошников и добро пожаловать в первый модуль нашего курса «Введение в разработку универсальных приложений на платформе Microsoft». Начнем мы с того, что поговорим о том, что же такое платформа Microsoft. Во вводной части курса мы с вами поговорили о том, что мир состоит из клиентских устройств, которые все время рядом с пользователем, и какого-то облачного бэкэнда, который их соединяет. И везде работает программный код. В случае, если вы работаете на платформе Microsoft, этот код можно писать на языке C#. Однако до некоторого времени наблюдалась такая ситуация, что клиентские устройства, они были разными. Например, игровая приставка, смартфон или компьютер. Под каждое из этих устройств нужно было использовать какие-то свои подходы, библиотеки и приложения. И Microsoft в какой-то момент решил объединить все это, и первым шагом было создание операционной системы Windows 8. Чем была замечательна Windows 8? Если до этого и, собственно, сейчас у всех других производителей планшеты и настольные компьютеры — это два разных мира. На них работают разные операционные системы и разные приложения. Почему это так? Потому что планшет — это устройство, которое удобно для потребления информации. В нем нету многооконного интерфейса, и на нем неудобно синтезировать что-то из разных кусков. Удобно только читать. Смотреть. На десктопном компьютере, где интерфейс многооконный, можно, собственно, создать несколько таких очагов информации и из них заниматься каким-то синтезом. И вот именно это отличало приложения для десктопных компьютеров и для планшетных. Поэтому были разные системы. Microsoft решил сделать одну систему, Windows 8, и поначалу как бы она выглядела немного странно. Людям не понравилось, что кнопка «Пуск» заменилась таким большим полноэкранным стартовым экраном. И тем не менее, это была первая попытка. В это же время Microsoft создал Windows Phone. И Windows Phone выглядел похоже на Windows 8. Это были устройства для пользователя в значительной степени похожие. Но приложения под них разрабатывались по-прежнему по-разному. Была система Windows Runtime на Windows 8 и Silverlight на Windows Phone. В какой-то момент, начиная с 8-й версии, у этих систем стало общее ядро. Но по-прежнему модели разработки приложений были разными. И, наконец, в версии 8.1 пользователь смог разрабатывать то, что было первой версией универсальных приложений. Это приложения, у которых значительная часть кода была общая. Она использовала одни и те же системные вызовы. Но при этом как бы дизайн различался. И это мы уже начали называть универсальными приложениями, но создавать их по-прежнему было не очень просто. И, наконец, в версии Windows 10 мы перешли к тому, что называется платформа универсальных приложений или UVP, Universal Windows Platform, когда действительно мы просто создаем одно приложение, которое будет работать сразу на всех семействах устройств. И эти семейства устройств, они очень разные. От устройств вообще без экрана, устройств интернета вещей, это могут быть устройства с небольшим экраном, смартфоны, и устройства действительно уже с большими экранами, или даже странные устройства типа HoloLens. Как же сделать так, чтобы наше приложение работало хорошо и показывалось хорошо на всех этих устройствах? На самом деле, эта проблема, она известна уже давно создателям веб-сайтов, потому что сейчас веб-сайты люди смотрят очень с разных устройств. И веб-сайт должен уметь каким-то образом подстраивать свой дизайн под размеры этих устройств. Поэтому успех заключается в том, что мы, с одной стороны, делаем одну систему, одно ядро и один набор API, который работает везде. И, с другой стороны, обучаем программистов правильно создавать интерфейс, который был бы автоматически настраиваемый под разные форм-факторы устройств. Итак, конечно, для удобства все устройства, они делятся на некоторые семейства. Ну, в частности, устройства интернета вещей выделяются в одно семейство устройств. Второе семейство — это мобильные устройства, смартфоны и небольшие планшеты. Далее это персональные компьютеры, игровые приставки Xbox, Surface Hub и HoloLens. Но при этом для всех семейств устройств мы имеем универсальные приложения, которые разрабатываются один раз и работают на всех семействах. Мы имеем одни и те же инструменты разработки. Мы можем использовать один и тот же программный код. Это приложение, полученное универсальное приложение, распространяется через единый магазин разработчика. И, конечно, оно выглядит хорошо на всех платформах благодаря тому, что используются подходы к созданию адаптивного пользовательского интерфейса. Итак, как же выглядит платформа для создания таких приложений? В основе лежит базовая операционная система Windows 10, общее ядро на всех платформах. Дальше для приложений, работающих на десктопе, есть специальный десктопный режим и классическая платформа .NET. Это то, что показано в правой части слайда. Она поддерживает все языки платформы .NET, она поддерживает C++, и это обычные десктопные приложения. И дальше параллельно с десктопными приложениями работает универсальная платформа Windows, которая уже доступна на всех семействах устройств. Универсальная платформа Windows позволяет разрабатывать приложения на, опять же, языках семейства .NET, или на C++. При этом это приложение может использовать язык разметки XAML, может использовать DirectX или может использовать веб-стек технологии. Это HTML, JavaScript и соответствующие технологии, которые также позволяют создавать родное приложение, работающее поверх Universal Windows Platform. И кроме того, не так давно мы анонсировали так называемый Bridges. Это переходные семейства API, которые позволяют создавать приложения, которые позволяют легко переносить приложения с других платформ, например, с iOS или десктопные приложения, или хостед веб-приложения, и запускать их поверх универсальной платформы Windows как нативные, как родные приложения. И набор этих бриджинг-технологий, он может как бы в принципе расширяться. Итак, универсальная платформа приложений — это в первую очередь некоторый набор API, то есть набор вызовов, которыми программист пользуется в своих приложениях. При этом набор этих API, он очень широк. Он включает в себя такие вещи, как взаимодействие голосом с приложением, как взаимодействие с камерой, с различными сенсорами, с устройствами для интернета вещей и так далее, и так далее. Список API действительно очень большой. И то, с чем мы познакомимся в этом курсе, это, конечно, небольшой кусочек, и чтобы реализовывать все возможности платформы, вам потребуется читать документацию и разбираться. Но благо, хорошая документация и хорошие примеры, они имеются в наличии. Что нужно для разработки таких универсальных приложений? Ну, нужно немногое, нужно Visual Studio. Visual Studio — это очень мощный инструмент для разработки, и он существует в нескольких редакциях. В частности, есть бесплатная редакция Community Edition для небольших команд. Значит, существует бесплатная редакция Express и профессиональная редакция. 2015-я версия Visual Studio, она, как правило, включает в себя инструменты разработки универсальных приложений. Единственное, что при установке нужно убедиться, что соответствующие инструменты будут поставлены и будут доступны. И после этого вы сможете начать создавать универсальные приложения. Итак, что же представляет из себя универсальное приложение? Это некоторый набор артефактов. Ну, во-первых, это некоторые странички, которые определяют интерфейс приложения. И экранов у приложения может быть несколько в зависимости от его функциональности. И каждый экран описывается отдельной страницей, в которой есть дизайн, разметка и поведение, описанное на языке C#. Также есть код запуска app.xaml, который определяет, собственно, действия, которые приложение делает при запуске, создает некоторые начальные окна, загружает настройки какие-то сохраненные и так далее. Дальше специальный файл под названием «Манифест» описывает, что же приложение может делать, к чему оно имеет доступ, например, имеет ли оно доступ к веб-камере или может оно выходить в интернет или нет. В приложении есть некоторый набор иконок, ну и, возможно, какие-то другие вспомогательные файлы. Но самое главное — это, конечно, странички приложения. Странички приложения, в них применен принцип разделения дизайна и поведения. Дизайн описывается на специальном языке разметки под названием XAML. XAML — это язык разметки, основанный на XML. Он немножко похож на HTML, используемый в интернете. Но в том плане, что он действительно задает расположение элементов на странице друг относительно друга. При этом он намного более мощный. То есть, например, в языке XAML мы можем создать такую кнопку, которая будет покрашена воспроизводящимся видео, и при этом там будет как-то нажиматься. Но так, конечно, не нужно делать, потому что это вряд ли будет выглядеть красиво. Но, тем не менее, возможности очень большие. И дизайн описывается декларативно. А после этого к этому дизайну привязывается некоторое поведение, которое описывается уже на языке C#. Это классический язык программирования, и в частности, на языке C# описываются реакции на события. Например, если у нас есть кнопка, которая описана здесь с помощью тега button в левой части на языке XAML, то к ней привязано некоторое событие, срабатывающее при ее нажатии. И это событие уже описано справа. Если вы хотите поподробнее понять вот эти базовые принципы построения странички, то посмотрите еще одно приложение к этому уроку, которое описывает начальное построение, начальное создание простейшего приложения с нуля. Итак, в нашей первой демонстрации мы попробуем создать некоторое более-менее серьезное приложение. Это приложение, которое показывает нам погоду в настоящий момент. Итак, начнем создавать наш первый проект в Visual Studio. Для этого я использую Visual Studio 2015 и выбираю пункт «Создать проект». В нем в разделе C-Sharp есть универсальное приложение Windows. И мне подойдет пустое приложение. Я могу свое приложение как-нибудь назвать. Например, Open Weather Map. И оно будет создано. При этом создается некоторый шаблон приложения, который включает в себя все необходимые файлы для проекта, о которых мы с вами уже говорили. Все файлы показываются здесь вот справа, обозреватель решений. И мы видим, в каталоге Assets находятся иконки приложения, которые можно заменить, если мы хотим, чтобы приложение выглядело законченным. И основные файлы Main Page XAML, AppXAML, отвечающий за старт приложения, и манифест приложения. Откроем главную страницу Main Page. Мы с вами будем делать приложение для прогнозирования погоды. Поэтому управление, интерфейс будет очень простой. Это будет текст-блок, показывающий температуру. Мы можем дизайн страницы делать двумя способами. Либо визуальным, выбирая в панели элементов нужный элемент управления и перетаскивая его в конструктор. Либо непосредственно делая разметку на языке XAML. Пока что мы не определились и не знаем, какие есть элементы управления. Проще всего взять элемент управления, например, в нашем случае это текст-блок, и перетащить его на форму. Обратите внимание, что форма сейчас имеет вид телефона, но мы можем переключить ее на какое-то другое отображение, например, в виде 8-дюймового планшета. При этом мы будем видеть то, как интерфейс будет выглядеть на соответствующем устройстве. Перетаскивание элемента управления приводит на самом деле к тому, что текст XAML добавляется необходимое описание этого элемента. И мы можем редактировать текст здесь. Например, мы можем убрать все отступы, потому что сейчас отступы элемента, они задают его конкретное положение. А мы хотим расположить его по центру. Соответственно, вертикально по центру, горизонтально по центру. И, наверное, мы хотим сделать его чуть-чуть побольше. Сделать, например, font size 60. Вот таким вот образом у нас будет отображаться температура за окном. Кроме того, этот текстблок уже имеет имя. Текстблок. Можем переименовать его в какое-нибудь более приятное имя, типа temperature. И на этом дизайн нашего приложения закончен. Для того, чтобы задать поведение страницы, нам необходимо перейти в так называемый code behind файл main-page-xaml.cs. Кроме того, нам нужно решить, когда же будет показываться температура. И для этого мы используем события по загрузке страницы. Если мы встанем на начальный текст страницы page и в свойствах Visual Studio переключимся на закладку с событиями, мы увидим, что у страницы есть целое множество событий. И одно из них — это событие loaded. Оно совершается тогда, когда страница загружена. Если мы сюда кликнем, автоматически сгенерируется функция, обрабатывающая это событие. И вот здесь-то мы как раз и будем получать температуру из внешнего сервиса. Откуда нам проще всего взять температуру? Есть такой замечательный сервис под названием Open Weather Map. Он показывает температуру сейчас и, кроме того, содержит API, которым можно пользоваться. Например, получение текущих данных о погоде. Посмотрим, как этот API выглядит. Мы видим, что он позволяет, сделав запрос по такому вот простому адресу, получить в ответ данные в формате JSON, XML или HTML. Ну, например, откроем вот такой вот запрос погоды в Лондоне, и полученный JSON-файл можно затем открыть в Visual Studio и посмотреть его структуру. Итого, обратившись по такому-то адресу, мы получаем вот такой вот текстовый ответ, в котором, как мы видим, содержатся данные и о температуре. Правда, здесь она приведена в кельвинах, но если мы укажем в запросе метрические данные, то получим температуру в удобных для нас градусах Цельсия. Что нам нужно? Нам нужно из нашего приложения совершить запрос по определенному адресу. Для этого мы используем стандартный объект, который называется HTTP Client. HTTP Client — это объект, который позволяет нам пойти в интернет и получить необходимые данные. Поскольку он находится в пространстве имен, которое не подключено к нашему файлу, мы в Visual Studio можем воспользоваться вот таким вот удобным способом, нажать на лампочку и автоматически добавить нужное пространство имен в наш файл. После чего объект HTTP Client становится доступен. Второе, что нужно сделать, это нужно считать данные из веб-сервиса. Для этого мы используем метод getString, но этот метод асинхронный. Это значит, что этот метод будет выполняться параллельно с выполнением нашего приложения. И для этого перед функцией стоит ключевое слово await. Но слово await можно использовать только в специальных функциях, помеченных ключевым словом async. Поэтому мы в нашу функцию вписываем async. И в результате res — это переменная, строковая переменная, которая будет содержать в себе результат выполнения запроса. Обратите внимание, что в запросе мы указали город Москва, режим JSON, единицы измерения метрические, и также указали специальный app-ID. Дело в том, что большинство веб-сервисов, для того, чтобы их не использовали просто так, кто попало, требуют предварительной регистрации и выдают всем разработчикам специальный идентификатор их приложения. Поэтому я заранее получил идентификатор приложения, и здесь в своем классе определю его в соответствующей переменной, чтобы в запросе этот адрес приплюсовался. Теперь можем посмотреть, как все работает. Я использую мой текст-блок по имени temp и присвою temp.text результат текста, полученного из веб-сервиса. Запустим наше приложение, убедимся, что оно работает. Пока что это приложение, конечно, не совсем хорошо работает, потому что оно показывает не температуру, а сырой результат в формате JSON, полученный из интернета. Но это позволит нам, по крайней мере, понять, что оно делает запрос к интернету правильно. Следующее, что нам нужно будет сделать, чтобы это приложение работало, нам необходимо будет сделать разбор формата JSON и извлечение оттуда температуры. Вот, поскольку размер текст-блока большой, то мы видим, что текст занимает чуть больше, чем все окно, вот, но при этом этот текст действительно был правильно получен. Как же нам обеспечить разбор формата JSON в приложении? На самом деле, самый простой способ — это использовать какую-нибудь готовую библиотеку. Стандартная библиотека в мире .NET — это так называемый Newtonsoft JSON. Я установлю его с помощью пакетного менеджера NuGet. NuGet имеет графический интерфейс Visual Studio, а также текстовую консоль диспетчера пакетов, которую можно показать, зайдя вот сюда в вид, другие окна и консоль диспетчера пакетов. В консоли достаточно набрать команду install package newtonsoft.json. При этом автоматически будет получена из интернета последняя версия этого пакета и добавлено в наше приложение. Нам не нужно будет беспокоиться о добавлении ссылки, вот, о том, чтобы помещать правильный DLL-файл. Видите, ссылка на Newtonsoft.json автоматически была добавлена в наш проект. Поэтому всегда, когда возможно, имеет смысл пользоваться именно услугами диспетчера NuGet. Теперь, когда мы установили Newtonsoft.json, следующим шагом является десериализация нашего JSON-потока в некоторый объект. Обычно для того, чтобы сделать такую десериализацию, нам необходимо описать класс, соответствующий по структуре нашему JSON-документу. Но это сделать достаточно сложно, потому что документ большой. Вот. Можно, конечно, воспользоваться утилитой автогенерации, чтобы автоматически сгенерировать все классы. Но в нашем случае мы используем хитрый прием. Мы используем динамические возможности языка C-Sharp, который позволяет нам описать динамическую переменную. Динамическую переменную, которая будет получена результатом десериализации нашего результата, полученного из интернета. Значит, я использую функцию deserializeObject, передаю сюда результат, и в результате у меня получается динамический объект, к полям которого я могу обращаться как к обычному объекту, а при этом его поля будут соответствовать полям объекта в JSON. Поэтому для того, чтобы вывести на экран температуру, мне достаточно будет здесь использовать поле. Давайте посмотрим имя этого поля. X — это сам объект, .main, .temp. Это будет температура. Поэтому я пишу здесь x.main.temp. Естественно, автодополнение Visual Studio уже не работает, поскольку это объект динамический, и его поля становятся известны только во время выполнения программы. Они зависят от тех данных, которые были получены из интернета. Вот, давайте запустим наше приложение и посмотрим, какая температура у нас сейчас за окном. 6,5 градусов Цельсия, что говорит о том, что я записываю этот курс либо осенью, либо зимой. Вы видели, что в начале приложения было показано слово «текстблок». Почему так происходило? Это результат выполнения асинхронного запроса. Дело в том, что когда приложение встречает слово «await», оно запускает асинхронную операцию и выходит из функции. То есть при этом наше приложение продолжает работать, и оно отображает то состояние пользовательского интерфейса, которое было на момент запуска приложения. Затем, когда мы получаем данные, декодируем их, в этом случае надпись уже меняется на ту, которую нам нужно. Давайте, чтобы приложение выглядело симпатичнее, мы в качестве начальной строки вместо слова «текстблок» добавим сюда какое-нибудь приветственное слово типа «загрузка». И заодно подготовим интерфейс к следующей операции. Естественно, наше приложение не очень красивое, потому что в нем нету картинок. Как говорила Алиса в «Стране чудес», плохая книжка та, в которой нет картинок или диалогов. Поэтому добавим сюда картинку, отображающую состояние погоды. Обратите внимание, что здесь в формате JSON, в результате которой мы получили, присутствовало такое поле — icon. Icon — это, очевидным образом, иконка приложения. И эту иконку можно получить динамически с сайта OpenWeatherMap. Для этого просто нужно почитать в описании API, там указано, по какому адресу необходимо обращаться, чтобы иконку скачать. Поэтому мы эту иконку также разместим в нашем приложении. Мы добавим сюда над текстблоком еще один объект под названием image. Назовем его, например, image с большой буквы. Зададим ему какую-нибудь ширину и высоту, например, 150 пикселей. И также определим ему горизонтальное выравнивание. Горизонтальное выравнивание по центру. Обратите внимание, что теперь у нас на странице уже два элемента. И чтобы их правильно располагать, нам нужно какой-то объединяющий их контейнерный элемент. Такой простейший элемент называется stack panel. Я объединю эти два элемента в stack panel. И таким образом они автоматически будут выровнены один над другим. Теперь останется лишь эту stack panel также расположить по центру нашей страницы, и наш интерфейс будет готов. Вы видите, что картинка и надпись располагаются по центру страницы. Это то, что нам нужно. Осталось лишь загрузить картинку. Для загрузки картинки мы используем также достаточно простой код. Я воспользуюсь заготовочкой. Картинки представляются специальным объектом под названием bitmap-image. Я точно так же добавлю ссылку на необходимые пространства имен. И bitmap-image может быть создан простым запросом, указанием URL, адреса, откуда необходимо скачать это изображение. Мы заходим на OpenWeatherMap и в качестве параметра указываем иконку, которую мы получили в JSON-файле. После того, как картинка загружена, мы просто присваиваем загруженный объект bitmap-image нашему элементу управления image.js большой буквы. Этот элемент, который мы описали в XAML. И точно так же, как мы присваиваем некое свойство текстовому полю, также мы присваиваем ссылку на изображение свойству объекта image. Давайте посмотрим, как это все теперь работает. И я надеюсь, мы сейчас увидим, какая погода у нас за окном. Вот, за окном оказывается дождь. Еще одно небольшое замечание касается вот этих вот чисел, которые мы видим в углу окна и в углу экрана. Это счетчик кадров, который помогает оценить производительность приложения. И он всегда включается в режиме отладки. Чтобы его лишний раз не видеть, мы можем либо убрать режим отладки и перейти в режим релиз. Однако это не очень здорово, потому что перестанет работать отладчик. И еще потому, что приложение в режиме релиз очень-очень долго компилируется, поскольку приложение для Windows 10 использует .NET Native для компиляции. Поэтому самый простой способ от этого избавиться — это зайти в файл app.xaml.cs. И здесь есть такая заметная строчка, где написано, что если мы в режиме отладки, то включить FrameRate Counter. Нам же останется просто true заменить на false, чтобы этот FrameRate Counter выключился, и мы сможем запускать наше приложение и наслаждаться тем, как оно будет выглядеть у конечного пользователя. Поскольку дизайн приложения не зависит от размера и окна, если мы теперь выберем в качестве целевой платформы Windows Mobile 10, то есть используем здесь не отладку на локальном компьютере, а отладку, например, на устройстве, выберем платформу ARM, то это же приложение можно будет запустить на мобильном телефоне. Итак, при создании этого приложения мы столкнулись с таким интересным словом async. Что же это такое? На самом деле, что самое главное в мобильном приложении, чтобы пользователю оно понравилось? Пользователю нравятся такие приложения, которые быстрые, которые не повисают, которые все время работают. И для этого не нужно, чтобы платформа и сам смартфон имел очень быстрый процессор. Для этого важно, чтобы приложение было написано таким образом, чтобы оно все время было отзывчивым. А это означает, что любые длительные операции типа доступа в интернет, они не должны блокировать приложение. Если мы пишем обычную программу доступа в интернет классическим способом, который называется синхронное программирование, то она выглядит как? Мы, как реакция на какое-то действие, мы идем в интернет, и пока приложение выходит в интернет, оно заблокировано, оно ничего не делает. И поэтому возникает не очень хороший пользовательский опыт. Обычно для того, чтобы это исправить, используется асинхронное программирование. Что это означает? Что мы вызываем специальную системную функцию, асинхронную, и говорим операционной системе, пожалуйста, пойди в интернет по этому адресу и верни результат. Пока ты ходишь в интернет, приложение продолжает работать. А когда результат возвращается, мы вызываем некоторую функцию, которая этот результат уже обрабатывает. Вот это классическое асинхронное программирование, но оно требует от программиста больших усилий. Ему нужно как бы структурировать алгоритм так, что он не просто набор шагов 1, 2, 3, 4, 5, а некоторая такой вот каша из вызовов функций. Ну, то есть шаг 1 выполняется, когда он закончится, вызываем функцию, которая содержит шаг 2, который начинает выполняться, и когда закончится, вызывает функцию шаг 3 и так далее. Это очень неудобно писать такой код, поэтому Microsoft, начиная с версии C# 6.0, предложил специальные операторы async и await. Для того, чтобы мы могли по-прежнему писать линейный алгоритм, но как только дело доходит до оператора await, выполнение функции прекращается, мы выходим из функции, и параллельно запускается асинхронная операция. Когда асинхронная операция заканчивается, эта же функция возобновляет выполнение с той точки, где она была приостановлена, то есть со слова await. Таким образом, да, при этом как бы все функции, в которых используется слово await, должны быть помечены специальным ключевым словом async. Это достаточно сложная, на самом деле, механика, и компилятор создает достаточно сложный программный код. Но для пользователя выглядит все это, вернее, как для разработчика, это выглядит все достаточно просто. Поэтому большинство, на самом деле, вызовов в платформе WinRT API, в платформе универсальных приложений, они асинхронные, для того, чтобы приложение, оно все время было отзывчивым и хорошо реагировало на действия пользователя. Следующее, что мы захотим добавить в наше погодное приложение, это возможность автообновления. И проще всего это сделать с помощью специального подхода, который использует объект под названием таймер. Объект таймер в платформе универсальных приложений называется диспетчер таймер. Мы можем создать такой объект, задать ему интервал срабатывания, это, например, 1 минута там, или 15 минут, и функцию, которая будет вызываться при срабатывании. После чего как бы запустить таймер, и функция будет один раз в этот интервал срабатывать и делать необходимые действия. Таким вот образом мы можем сделать наше приложение обновляемым.
Давайте теперь добавим в наше погодное приложение возможность автообновления.
Для этого мы перейдем в код страницы и создадим здесь объект типа DispatcherTimer. Прямо при создании объекта мы его инициализируем и зададим ему интервал. Интервал будет равно timespan from minutes. Например, пускай это будет автообновление раз в минуту. Конечно, в реальной жизни, наверное, было бы правильнее обновляться раз в 10 минут, потому что погода вряд ли меняется чаще. Теперь при создании страницы мы можем сделать следующее. Мы можем сказать dt.tick. Это то событие, которое срабатывает при срабатывании таймера. dt.tick равно некоторая функция, например, назовем ее refresh. И сразу же здесь мы запустим таймер dt.start. А функция refresh, собственно, будет заниматься тем, чем занималась наша функция pageLoaded. Она будет скачивать и показывать текущую погоду. Опять же, чтобы правильно в этой функции работала асинхронность, нам необходимо пометить саму функцию ключевым словом async. Теперь, чтобы при запуске приложения, опять же, показывалась текущая погода, в событии pageLoaded мы вызываем нашу функцию refresh. Вот. И получается, что наше приложение при запуске, оно по-прежнему будет показывать погоду. Да, в функции refresh у нее два аргумента, это sender и дополнительные параметры. Поэтому мы сюда передаем сендера, который передавался в pageLoaded, и, например, null, за неимением ничего лучшего. Запускаем наше приложение, и приложение по-прежнему сразу после запуска будет показывать текущую погоду. Ну, если мы подождем еще минуту, и вдруг как-то сделаем так, что погода за окном изменится, то это значение будет обновлено. Это приложение было бы интересно оптимизировать, и я бы хотел оставить это вам в качестве лабораторной работы, в качестве самостоятельного упражнения. Дело в том, что если погода, например, не изменилась, то повторно загружать изображение нет никакого смысла. Поэтому можно ввести здесь дополнительную переменную, которая будет запоминать предыдущее значение картинки, и если картинка не поменялась в ходе обновления, то никаким образом не менять вот это вот изображение на странице. Но это оптимизация, которую, я надеюсь, вы сделаете сами без труда. Мы же продолжим обучение.
Итак, о чем же мы с вами говорили в этом модуле? Самое главное, что мне хотелось бы донести, это мысль о том, что создавать универсальные приложения очень просто. Наше приложение, которое показывает прогноз погоды, в общем-то, оно не такое примитивное, но для того, чтобы его сделать, нам потребовалось написать всего лишь несколько строчек кода. Дальше. Основа дизайна приложения — это разделение разметки XAML и поведения, которое описывается на языке C-Sharp. Кроме того, помимо подхода XAML C-Sharp, существуют некоторые другие подходы к разработке приложений. Это, во-первых, для компьютерной графики часто используется DirectX и C++ для высокопроизводительных графических приложений. Для игр очень часто используют кроссплатформенный фреймворк под названием Unity, где мы можем создавать игры, также программируя их поведение на C-Sharp. Ну и для людей, которые знакомы с веб-стеком технологий, можно использовать HTML и JavaScript. Об этом мы в отдельном модуле нашего курса сегодня расскажем. Ну и, наконец, приложения могут хорошо взаимодействовать с интернетом. На самом деле, очень много есть приложений, так называемых контентных приложений, смысл которых — пойти, взять что-то из интернета и показать пользователю. И такие приложения можно делать достаточно просто. Мы это сегодня видели. Для того, чтобы закрепить материал, посмотрите задание на лабораторную работу и попробуйте написать какое-нибудь свое приложение. С вами был Дмитрий Сошников. До встречи в следующем модуле.